по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. 1185-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя команда прямого эфира. Мы с вами сегодня продолжаем читать Священное Писание. Мы с вами сегодня в книге пророка Захарии. Мы продолжаем читать первую главу. Сегодня наша программа целиком выходит в записи, но это не меняет сути того, чем мы занимаемся, того, для чего мы здесь собираемся. Мы собираемся для того, чтобы читать, изучать, постигать Божие Слово, для того, чтобы постигать Его автора, для того, чтобы постигать и познавать нашего Творца, для того, чтобы быть более и более послушными нашему Творцу, нашему Господу, которого мы любим, для того, чтобы возрастать в Нем, для того, чтобы быть более зрелыми христианами, и также для того, чтобы люди приходили ко Христу, для того, чтобы люди узнавали Господа. Я напоминаю, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, делаем мы это за 5 с небольшим лет и используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню также, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии, а также другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. И, кроме того, напомню, что вы можете слушать уже вышедшие наши программы, вышедшие передачи, также на сайте theos.fm, в нашей группе ВКонтакте, там есть плейлисты по уже пройденным нами, неудачное здесь слово «пройденным», «изученным» тоже неудачное слово. Невозможно это изучить целиком, да и не в изучении наша задача. Короче, по тем книгам, по которым мы уже с вами беседовали, по которым мы уже говорили, эти программы вы тоже можете найти. И, конечно, все это есть и в нашем приложении тоже. А мы с вами готовимся к празднованию Пасхи, смерти и воскресения Христова. И опять-таки кто-то уже отпраздновал, кто-то еще будет праздновать. И я хочу сегодня начать с комментариев вот на эту тему, тем более, что, кстати, о поклонении как раз говорит пророк Захария, о состоянии человека перед Богом, о том, что было, какие проблемы были в Израиле, о том, как детям не повторять ошибки своих родителей и о тех последствиях, к которым привели ошибки. Но в комментариях было на сей раз кое-что интересное. Мы очень долго беседовали по поводу даты празднования Пасхи. Мы отвечали на комментарии Александра Павлюкевича. Больше отвечать я на эти комментарии не буду. И скажу, почему не буду. Я прочитаю сейчас фрагмент из комментария, который пришел еще позавчера. Во вчерашнем выпуске я его не заметил, к сожалению. Вот как-то он у меня проскользнул. А зря проскользнул. Я хочу сейчас все-таки к нему вернуться и объяснить, почему эту тему мы поднимать больше не будем. Александр очень настаивал на том, что вот даты и только даты, и вот почему кто-то там что-то переставил и так далее. И я не мог понять, а что же такое происходит. И вот последний, или один из последних комментариев Александра я прочитаю. Это как раз, Александр, вы в свое время, между прочим, говорили, я помню, вы говорили о том, что вот мы тут слишком терпеливые, что мы какие-то вещи пропускаем, которые не надо пропускать и прочее. Помню этот разговор, вот эту историю. Я сейчас прочитаю вещь, которую мы не собираемся допускать дальше. Я объясню, почему мы ее не собираемся допускать. Александр пишет: «Сколько можно мириться с тем, что натворили папа Виктор, пастор Иуды, Никейский, на самом деле он Никейский, ну ладно, что написал, то написал. Никейский собор с традицией Иисуса отмечания вечери Господней. Таким образом, нежным поцелуем перенесли акцент со смерти на воскресение Иисуса». Вот все, Александр, простите, пожалуйста, но этот разговор, ну, я сейчас скажу несколько реплик по этому поводу. Но этот разговор мы заканчиваем. Разговор о датах. Я еще раз скажу, что праздновал воскресение Иисуса Христа. И в прошлое воскресенье, и буду делать это снова. Но вы-то даже не о воскресении Христа, а о Его смерти. Да? Вы там упрекали меня и нашу команду в том, что мы не акцентируем внимание, не уделяем внимания смерти Иисуса Христа. Это была ложь. Александр, простите, но ну вот просто я переслушал наши программы. И теперь смотрите, что здесь происходит. Вы говорите о том, что кто-то там, папы, священники Иуды и прочее, вот по поводу Вечери Господней, по поводу традиции Вечери Господней. Знаете, с кем вы спорите? Вы спорите не со мной. Вы спорите с Господом Иисусом Христом. Я прочитаю известнейший фрагмент. Это Евангелие от Матфея, 26 глава, 26 стих и следующий. «И когда они ели, Иисус, взял хлеб и, благословив, преломил. И, раздавая ученикам, сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». Ну, то есть тут сразу же, между прочим, да, вот просто сразу же. И смерть, и воскресение. Ну вот просто и то, и другое. И взгляд в будущее, взгляд и на его смерть, и, конечно же, на его воскресение тоже. Как это можно отрицать, я не знаю. То есть это не традиция, которую заложили, как вы выразились, священники Иуды, какое там слово было. Это традиция, которую дал Иисус Христос. Это традиция также празднования Вечери Господней. Причем в Вечере Господней празднуется и его смерть, и его воскресение тоже. Это традиция, которую от Христа получил апостол Павел. И опять известнейший фрагмент, 1 Коринфянам 11 глава, 23 и следующие стихи. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал». А теперь смотрите, как Павел, вдохновленный Святым Духом, цитирует слова Иисуса Христа. Мы с вами слышали, как их воспроизводит евангелист Матфей, а вот что делает апостол Павел. «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое». Дальше. «Сие творите в мое воспоминание». Вот вам это традиция. Это одна из важнейших традиций христианской веры. Это не более, это куда более, чем традиция. Это единство наше, единство христиан. Оно вот выражается, на практике выражается. Да, не всегда, это работает. Но на практике оно выражается именно в этом. Дальше 25 стих. «Также и чашу после вечери. И сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Теперь смотрите, что дальше. Да, 25 стих. «Сие творите». Ну, то есть, к кому это обращено? Да к ученикам это обращено. Да ко всем это обращено. А дальше 26 стих. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете». Теперь внимание. А если бы здесь стояла точка, то все. Только смерть Господню. И ничего больше. Но дальше мы читаем, доколе он придет. Иными словами, предполагается, что он придет снова. И даже это «придет снова» уже имеет важнейшее основание. Это воскресение Иисуса Христа. Вы пишете о том, что христиане перенесли акцент со смерти Иисуса Христа на его воскресение. Слушайте, это вам не дата Пасхи. Это вам не вопрос дней. Дело в том, что акцент изначально был и на смерти Иисуса Христа, и на воскресение Иисуса Христа. Если взять проповеди, которые записаны в книге «Деяния апостолов», вот ранние проповеди христиан, вы услышите то и другое. Мы, наверное, к этому еще перейдем, если время немножко у нас останется на это. Я бы хотел прочитать еще одно место. Да, апостол Павел неоднократно и много говорит о смерти Иисуса Христа. Но штука в том, что сама смерть Иисуса Христа не решила бы проблему. Это было бы как в песне у Высоцкого. «Я не люблю насилие и бессилие, вот только жаль распятого Христа». Если бы Христос просто умер, но не воскрес, то единственное, или, ну ладно, не единственное, главное чувство, которое мы могли бы по этому поводу испытывать, это как раз и есть жалость. Только жаль распятого Христа. Но Христос воскрес, Спаситель наш воскрес. И вот мы читаем первое послание к Коринфянам, раз уж мы к нему обратились, да? 15 глава, начиная с 13 стиха. «Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес». И вот тут апостол Павел мог бы сказать, ну, главное, что он умер. Но зачем, следуя за пастырями, священниками 2-3 века, которые, кстати, по отношению к Павлу находились еще в будущем, да? То есть, как бы никак он следовать за ними не мог. И вы не правы, когда говорите о том, что вот следует за 2-3 век. А нет. Теперь смотрите, что дальше. Павел пишет иначе. «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша». Иными словами, если мы не делаем акцента на воскресение Иисуса Христа, если мы не исходим из воскресения Иисуса Христа, если мы говорим только о смерти Иисуса Христа, то наша проповедь тщетна. Умер, ну и что? Заплатил за грехи, ну и что? А где доказательство, где подтверждение того, что эта жертва за грехи была принята? Ну вот что Бог ее принял эту жертву. А мало ли что Иисус умер? А дальше-то что было? Более того, если Иисус просто умер и ничего за этим не следовало, то вполне разумно и вполне логично предположить, что мы все умрем. Да, вот ровно так, и ничего больше. Вот просто мы все умрем. Смотрите, что дальше. 15 стих. Это все в 1 Коринфянам, 15 глава. «Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал. Если, то есть, мертвые не воскресают». Значит, апостолы свидетельствовали о Боге, что Он воскресил Христа. Значит, это было важно. Помните, мы с вами говорили о том, что есть вопросы в христианстве, по поводу которых мы можем спорить, не соглашаться, да, у нас могут быть разные мнения. А есть вопросы, по поводу которых разных мнений быть не может. И, как вы говорите про смещение акцентов, да помилуйте, какое смещение акцентов? Для ранних христиан, для апостолов воскресение было важнейшим событием. Для Иисуса Христа, помните, Он говорит, «Я воскресение и жизнь». Вот туда все это восходит. Никакого смещения акцентов речи здесь не идет. 16 стих. «Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес...» А вот дальше, друзья мои, дальше просто убийственное предположение. Потому что апостол Павел здесь выстраивает доказательства от противного. Да, он говорит, если аргументация моего оппонента верна, а она противоречит моей вот аргументации, да, если Христос не воскрес, тогда, значит, он говорит о том, что мы были бы лжесвидетелями, потому что мы проповедуем, что он воскрес, а он на самом деле не воскресал. А если Христос не воскрес, дальше он продолжает, то вера наша тщетна. Теперь смотрите. Вот это поразительно для многих. Я на самом деле наблюдал реакцию людей, которые читали этот фрагмент и не замечали его смысл. У меня был разговор с одним человеком уже много лет назад, который говорил о том, что воскресение Иисуса Христа – это как бы такое дополнение. Главной-то была его смерть Голгофская, на Голгофском кресте, его жертвенная смерть. А воскресение, это так, такая, как он тогда выразился, вишенка на торте. Я ему тогда задал вопрос. Я говорю, а было бы прощение грехов, если бы Христос умер, но не воскрес? И человек, так не задумываясь, говорит, конечно, было бы. А теперь смотрите, что пишет здесь апостол Павел. И я думаю, это многих в общем, отрезвит. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Что? Да вот именно так. Если Христос не воскрес, то вы еще во грехах. Прощение греха до конца полностью в таком случае еще не свершилось, не осуществилось. Вы еще во грехах ваших. Можно сказать, ну как же, разве жертвенной смерти Иисуса Христа было недостаточно для того, чтобы искупить грехи? Достаточно, да, действительно. Но для того, чтобы показать уникальность этой смерти, нужно было его воскресение. Вот смерть и воскресение Иисуса Христа неразделимы. Попытки перенести акцент на что-то одно или спорить по поводу того, на что нужно делать этот самый акцент, эти попытки, в общем, абсолютно ни к чему не приводят. Это два события, которые невозможны друг без друга. Вот смерть должна была привести к его воскресению. И они вместе действительно осуществляют спасение, действительно осуществляют прощение грехов. 19 стих. «И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Что тогда? Что это? Вот о чем это? А это о взгляде, по которому, ну да, Иисус умер, вот Он прошел этот замечательный путь, вот это Его жертвенность, это Его жертвенная смерть, это все здорово. Помните, как ученики говорят, пойдем и умрем вместе с Ним, когда Иисус собирается идти воскресить Лазаря, воскресить, между прочим. Вот, они боятся, они понимают, что к Иерусалиму приближаться опасно, потому что там за Иисусом охотятся. И звучит эта совершенно великолепная фраза «пойдем и умрем вместе с Ним». Они мыслили смертью. Он же, Иисус, мыслил и мыслит воскресением. 20 стих 15 главы 1 послания к Коринфянам. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». Ну и так далее. И также вы можете перечитать самую концовку этой же главы, 15 главы 1 послания к Коринфянам, и увидеть, как воскресение является собой победу над смертью. Да, он умер, но Бог показал свою силу, свою мощь, но также и свою любовь в том как раз, что он воскресил Христа. Вот я сказал о том, что проповеди апостолов, записанные в книге «Деяния апостолов», очень конкретно как раз говорят о воскресении. Первая же проповедь Петр проповедует в день Пятидесятницы. Вторая глава «Деяния апостолов», 23 стих. «Сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили». Вот это его смерть. Да, это пятница пасхальной недели. Дальше. «Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Дальше он продолжает. Вот эту идею. Иисус умер, но Бог воскресил его. И дальше снова и снова эта мысль звучит. Снова и снова к этому апостолы возвращаются. Буквально в 3 главе, 14 стих. «Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили». Да, вот это смерть Христа. Дальше. «Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели». И, кстати, именно свидетелями воскресения должны быть как раз апостолы. еще один момент. «Вы сыны пророков и завета, который завещевал Бог отцам вашим, говоря Аврааму, и в семени твоем благословятся все племена земные. Бог, воскресив сына своего Иисуса, к вам первым послал его благовествовать вам, отвращая каждого от злых дел ваших». Вот опять, это тоже здесь же в третьей главе, опять же про воскресение. И дальше, четвертая глава, тут просто прям идешь по тексту, да? «Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме и саддукеи, теперь внимание, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых». Да, понятно, почему саддукеи досадовали, потому что саддукеи, в принципе, не верили в воскресение, и как раз саддукеи имели особый авторитет в храме. Но опять-таки, это вопрос воскресения. Дальше, опять-таки, говорят апостолы. «Если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здрав». А вы говорите, перенос акцента. Да вы что? О чем вы? Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. И великая благодать была на всех их. Вот мы подходим как раз к тому моменту, когда я должен сказать о этой беседы, этого рассуждения по поводу того, в чем там виновата современная церковь и так далее, не будет, именно поскольку параллельно с этим говорят о том, что вот вы, Александр, да, говорите о том, что кто-то там когда-то перенес акцент, и давайте-ка мы, неа, не давайте, мы будем славить Иисуса Христа, который принял смерть за наши грехи и который воскрес из мертвых ради нашего оправдания. Будем молиться и вместе читать Священное Писание. Господь наш Иисус, мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами. Благодарим Тебя за то, что Ты воскрес, за то, что Ты жив, за то, что Ты одесную Бога Отца, за то, что Ты воскресишь и нас в свое время. На этом мы уповаем, этим мы живем, к этому стремимся. Мы славим Тебя, наш Бог. Мы просим Тебя, прибудь с нами сейчас и благослови нас, когда мы будем читать, изучать и постигать Слово Твое Святое. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Мы продолжаем наше путешествие по страницам Библии, и в нашем цикле у нас с вами уже 1185-я встреча. Мы читаем книгу пророка Захарии, и мы читаем видение, которое Бог открыл пророку. Я напомню, что это не сны, а это именно видение. То есть пророк в эту ночь не спал. Все эти видения были открыты ему за одну ночь в феврале 520 года до Рождества Христова. Как раз то время, когда израильтяне начали восстанавливать храм. Это восстановление шло сначала не так быстро, как хотелось бы. Мы помним также о служении пророка Агея, и мы помним про то обличение, которое дал Господь через пророка Агея священникам и лидерам Израиля. И после этого процесс пошел, после этого восстановление храма продолжалось. И вот пророк Захария начинает с практической части. Он обращается с предупреждением к израильтянам нового поколения. Он объясняет им, что случилось с их отцами и почему это случилось. Он задает простой вопрос. А, собственно, ваши отцы, они почему в Вавилоне похоронены? В чем смысл? Они должны быть похоронены в Святой Земле, а они лежат там. И ответ совершенно очевиден. Все это потому, что народ был непослушен Богу. Это результаты непослушания израильского народа. И дальше Бог говорит через пророка: не повторяйте их ошибки. Не будьте такими, какими были ваши отцы. Ну и после этого мы видим 10 видений, которые даются пророку за одну ночь. Первое из этих видений начинается в 8 стихе. Пророк видел коней и всадников на этих конях. И главный из этих всадников – это всадник на рыжем или красном коне, который стоит между миртовыми деревьями. Мы с вами говорили о том, что это ангел Господень. И ангел Господень в Ветхом Завете – это сам Господь Иисус Христос. Это его явление еще до воплощения. И мы с вами отмечали, что за ним стоят другие кони и другие всадники. Мы отметили 3 цвета этих коней. Это кони красные или рыжие, и это кони белые и кони пегие. Красные кони или рыжие кони – это кони цвета крови, это война. И эти кони и всадники указывают на войну. Белые кони – это победа. Белый цвет – цвет победы и цвет триумфа. На самом деле у этого цвета есть и другие значения тоже. Это цвет праведности, это цвет чистоты. Что же касается рыжих или пегих коней, то здесь есть несколько предположений. Я лично считаю, что кони, которые названы здесь пегими, на самом деле рыжие кони. Они стояли под миртовыми деревьями, и солнечный свет падал на них через ветки деревьев. Он пробивался через ветки деревьев, и поэтому они казались пятнистыми. То есть свет падал на них как бы пятнами. Вот поэтому получились такие рыжие кони с пятнами. Не все согласны с этим предположением. Есть мысль о том, что это действительно пеги или пятнистые кони. Опять-таки, я в конях и в цветах коней не разбираюсь. И если это так, то, конечно, у этого цвета тоже есть значение. Но я все-таки думаю, что здесь только 2 вида коней, 2 цвета коней. Но возможно также, что это группы коней. То есть не по одному, а целые группы. И дальше мы понимаем, кто это такие. Вот ангел Господень, к которому как раз и обращается пророк Захария, это Господь Иисус Христос до его воплощения. И за ним ангелы, сотворенные ангелы, те, кто обходит землю, те, кто смотрит, следит за этой землей. И, кстати говоря, замечательно просто даже предположить, просто даже подумать о том, что Бог следит за этой землей, о том, что Бог действительно следит за тем, что происходит здесь, что происходит с нами. И вот ему это действительно настолько важно. Мы с вами также говорили о том, что это непростое время для израильского народа. Вот эти кони стоят в долине или во враге, возможно, потому что там больше влаги для деревьев, но также, возможно, потому что израильский народ проходит через овраг своей жизни. Но из этого оврага есть возможность выхода, и это выход вверх. Это общение с Богом, это мир с Богом. Подлинный мир, который может дать только Бог. Кстати, сегодня мы как раз много будем говорить именно о мире, о смысле этого мира. И мы увидим очень важную вещь. Я сразу ее скажу, потом уже читая текст мы ее увидим. Невозможно мира на земле, если нет мира в Иерусалиме. Мир на земле зависит от мира в Иерусалиме. Иерусалим всегда был и остается важным городом в международных отношениях. Да, многие этого стараются не замечать, многие предпочли бы этого не замечать. Кстати, еще и Иерусалим – это великое проявление Божьей любви. Есть немало народов, соседних государств, которые предпочли бы сбросить израильтян в море. Но Господь не дает им такой возможности, потому что Господь печется о своем народе, Господь заботится о своем народе. Но это сейчас. А что же было тогда? Мы читаем 11 стих. «И они отвечали ангелу Господню, стоявшему между миртами, и сказали: обошли мы землю, и вот вся земля населена и спокойна». И вроде бы все замечательно, вроде бы все отлично. В прошлый раз я уже говорил о том, что в истории человечества было очень мало периодов всеобщего мира. Но в данном случае, смотрите, что произошло. пришла империя мидов и персов, Мидо-Персидская империя, и действительно на два века, на 200 лет установился мир. Да, этот мир будет разрушен с приходом Александра Македонского. У него будут свои имперские желания, у него будут свои имперские устремления, но пока действительно период мира. И вот как раз во время этого периода и пишет пророк Захария. И ангелы возвещают мир. Но, как мы с вами увидим, этот мир оказывается кратковременным. В этом мире есть еще одна проблема. Мы читаем 12 стих. «И отвечал ангел Господень и сказал: Господи Вседержитель, доколе ты не умилосердишься над Иерусалимом и над городами Иуды, на которые ты гневаешься вот уже 70 лет?» Вот 70-летнее пленение, 70-летний гнев Божий. И ангел Господень, Иисус Христос до его воплощения, знаете, что делает здесь? Он ходатайствует за свой народ. Он обращается к Богу Отцу. И это, кстати, очень похоже на то, что мы читаем в Новом Завете. Например, в первосвященнической, так называемой, молитве Иисуса Христа. Это Евангелие от Иоанна, 17 стих. Он молит за своих учеников. Он молит за других людей, которые примут Слово Божие через учеников. Здесь же ангел Господень обращается к Богу Отцу. И он говорит: «Когда же ты умилосердишься?» Он просит Бога Отца о милости. Ангел Господень молит о милости для Божьего народа. Знаете, кто этим должен был заниматься в ветхозаветное время? Первосвященники. Ангел Господень здесь, в книге пророка Захарии, выступает как первосвященник своего народа. «И отвечал ангел Господень и сказал: Господи Вседержитель, доколе ты не умилосердишься над Иерусалимом и над городами Иуды, на которые ты гневаешься вот уже 70 лет?» И 13 стих. «Тогда в ответ ангелу, говорившему со мною, изрек Господь слова благие, слова утешительные». Обратите, пожалуйста, внимание. Даже в начале этой книги еще слово «суда». Даже в начале этой книги еще слово «предупреждение». Но здесь используются два прилагательных. Это слова «благие», «добрые», и это слова «утешительные». Господь дает свое утешение. Вообще говоря, мы с вами читали предупреждение в начале этой книги. Но дальше, на протяжении всей книги пророка Захарии, это будет Божье утешение. Если книга пророка Агея – это обличение, то у Захарии именно утешение. Некоторые из вас писали мне и говорили о том, что вот почему у пророков так много суда. Вот мы с вами дошли до пророка Захарии. И эта книга действительно будет о другом. Эта книга будет обращена именно с утешением к Божьему народу. Однако суд тоже будет звучать. И буквально в этом видении мы с вами уже увидим суд. И начиная с 14 стиха изменяется атмосфера вот этого видения. 14 стих. «И сказал мне ангел, говоривший со мною: провозгласи и скажи: так говорит Господь Саваоф: возревновал я о Иерусалиме и о Сионе ревностью великою». Я хочу обратить ваше внимание здесь на две вещи. Во-первых, ангел Господень передает пророку Слово Божие. И пророк должен будет передать его дальше. Он должен будет записать это слово, он должен будет произнести это слово. Ангел Господень, Иисус до своего воплощения, открывает волю Отца. И он открывает Слово Отца. Это ровно то же, что и будет делать Иисус Христос во время своего земного служения. Во-вторых, несколько слов о ревности. Мы с вами уже говорили, что ревность Божия и ревность человеческая во многом отличаются друг от друга, но есть между ними и нечто похожее. Когда для человека что-то близко, что-то дорого, и человек понимает, что рискует это близкое или дорогое потерять, вот тогда начинается ревность. Для Бога народ Израиля близок и дорог. И да, народ вышел из плена, но Господь снова возревновал ревностью по поводу этого народа. И ревность эта обращена теперь не на еврейский народ, а на языческие народы, на другие народы земли. Почему? Что здесь произошло? 15 стих. «И великим негодованием негодую на народы». Да, вот это как раз то, о чем я говорил. Божья ревность обращена на другие народы. Итак, «великим негодованием негодую на народы, живущие в покое». Ангел сообщил о том, что земля в покое, все нормально, и другим народам в этот момент нет дела до Божьего народа, нет дела до израильского народа. Им хорошо, им спокойно. И вот по этому поводу Бог и вознегодовал. По этому поводу и возгорелась его ревность. Другим народам нет дела до народа Израиля. Нет дела до народа избранного. Дело в том, что Бог помиловал свой народ. И, в общем, другие народы должны бы это заметить и обратиться к Богу. Однако такого не происходит. Но есть еще одна причина, по которой вознегодовал Бог. Ибо, читаем мы, когда я мало или немного прогневался, они, то есть другие народы, усилили зло. Смотрите, что здесь происходит. Хотя Бог действительно прогневался на свой народ, поступки других народов, поступки, например, Ассирии или Вавилона или Медоперсидской империи, не соответствовали уровню Божьего гнева. То есть Бог прогневался немного. На самом деле мы ведь с вами читали о том, сколь серьезен и сколь страшен Божий гнев. Но здесь все же он говорит, что прогневался немного. А действия народов, которые они произвели против израильтян, превосходили этот гнев. 16 стих. «Посему так говорит Господь, я обращусь к Иерусалиму с милосердием. В нем соорудится дом мой, говорит Господь Саваоф, и землемерная верфь протянется по Иерусалиму. Я обращусь с милостью, будет восстановлен храм, соорудится дом, и землемерная верфь протянется по Иерусалиму. Землемерная верфь зачастую указывает на суд, но она указывает также и на пересчет. Бог пересчитает свой город. Бог покажет таким образом, что Иерусалим важен для него. Именно в Иерусалиме действует Бог. Так оно было в те времена, так оно остается и сегодня. Многие народы на самом деле недооценивают этот факт. Вот я тут как-то задумался, сколько друзей у современного государства Израиль? Ну, то есть настоящих, верных друзей. Вот многие едут в Израиль, ну, например, потому что там замечательные природные ресурсы. Или там хорошие клиники. Или многие едут в Израиль, потому что там религиозные святыни. А представьте себе, что ничего такого там не было бы. Вот мне интересно, сколько бы так называемых друзей Израиля при этом отвалились? Сколько друзей Израиля остаются таковыми только потому, что им выгодно быть друзьями Израиля? Им выгодно быть рядом с Израилем? Потому что от Израиля они получают какую-то пользу. Вот на самом деле у еврейского государства друзей не так много. Ну и с другой стороны, как я уже отметил, есть немало людей и немало стран, которые предпочли бы видеть еврейское государство в море. Но Бог говорит, и мы к этой мысли с вами еще вернемся, что Израиль имеет особое место в мировых событиях. У Израиля есть сейчас и также еще будет особое место в мировой истории. Именно из Израиля, именно из Иерусалима будет править Мессия. И Бог обещает восстановить храм свой. Вот смотрите, другие народы живут спокойно. Другие народы это не замечают. И даже когда израильский народ находится в притеснении, другим все равно. И Бог говорит, да, я разгневался на своих людей, да, я разгневался на мой народ. Но то, что сделали язычники, несоразмерно уровню моего гнева. 17 стих – это продолжение описания будущего, грядущего. «Еще провозгласи и скажи, так говорит Господь Саваоф, снова переполнится города мои добром, и утешит Господь Сион, и снова изберет Иерусалим». Да, это слово «утешение», это слово «ободрение». Но здесь нужно заметить еще одну вещь. Ведь современное израильское государство – это государство светское. Но здесь мы читаем, очевидно, не о светском, а именно о духовном государстве. То есть в Израиле должно произойти крутое изменение, должна быть крутая перемена. И этот народ обратится к своему Богу. Этот народ примет своего Мессию. И вот тогда уже в этом контексте, в контексте тысячелетнего царства Иисуса Христа на земле, по окончанию великой скорби, вот тогда будет то, о чем говорится здесь в 17 стихе. И тогда другие народы земли уж точно заметят, другие народы земли уж точно увидят.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И дальше перед нами следующее видение. Оно начинается в 18 стихе. Скажу несколько вводных слов. Смотрите, до сих пор Господь открыл, что гнев его на самом деле был не столь велик, сколь страшными были дела языческих народов. И Бог возревновал об Израиле. Соответственно, это означает, что Бог будет разбираться с теми народами, которые притесняли Израиль. И вот следующее видение, которое начинается в 18 стихе, как раз и говорит об этих притеснителях и говорит о том, как Бог будет с ними разбираться. «И поднял я глаза мои и увидел, вот четыре рога». На самом деле, если вы хорошо помните, например, книгу пророка Даниила, то про роги вы тоже помните. И здесь очень советую вам перечитать 7 главу книги пророка Даниила, потому что там как раз именно эти образы. Такие роги или рога – это языческие державы, языческие государства, но также и языческие правители. Итак, перед нами 4 таких рога. И в 12 стихе звучит вопрос, который нам тоже стоит задать. «И сказал я ангелу, говорившему со мною, что это?» Да, что это за роги или что это за рога? Что они обозначают? На что, на каких правителей они указывают? Ответ ангела Господня просто поражает. Он говорит, это роги, которые разбросали Иуду, Израиля и Иерусалим. Это роги или государства, или правители, которые разбросали Северное и Южное царство. Что же это за роги? Что же это за 4 государства? И здесь существуют 2 варианта. Здесь есть 2 реконструкции. Смотрите, здесь ведь названо и Северное царство. Здесь ведь назван Израиль. Давайте вспомним. Ассирия – первое государство, которое, собственно говоря, и разбросало Израиль, то есть Северное царство. Дальше. Вавилон – это второе государство, и оно разбросало Южное царство – Иудею. Дальше. Медоперсидская империя – Медоперсия. Да, во времена медоперсов все же происходило восстановление Израиля. Все-таки часть пленных вернулась, но это была лишь небольшая часть, а большая часть израильтян так и оставалась в плену. И дальше пришла империя Александра Македонского. Это 4 государство, это 4 рог. То есть вполне возможно, что 4 рога ассоциируются именно с этими государствами. Однако контекст книги пророка Захарии, он все-таки больше вокруг Южного царства, вокруг Иудеи. И тогда получается следующее. Первым государством или первым рогом стал Вавилон, дальше Мидо-Персидская империя, дальше Греция, империя Александра Македонского, и дальше Рим, Римская империя, которая пришла на смену империи Александра Македонского. Кто-то скажет, но ведь во втором случае, во втором варианте мы говорим о событиях, которые были будущими. Да, на самом деле и в первом варианте тоже мы говорим о будущих событиях, потому что пророк Захария писал еще до завоевания Александра Македонского. И это понятно, и это правильно, и этого следует ожидать, потому что перед нами не что-нибудь, а пророческая книга. А пророческая книга вполне может говорить о грядущих событиях, потому что Бог открывает вот эти грядущие события. Итак, четыре царства, четыре империи, которые разбросали, раскидали Израиль и Иерусалим. И дальше 20 стих. Помните, мы с вами сказали о том, что большинство исследователей видят в книге пророка Захарии не 10, а 8 видений. И я пообещал, что когда будут вот эти различия в разделении на видения, я обязательно об этом скажу. Ну вот, собственно, выполняю свое обещание. Дело в том, что большинство комментаторов видят стихи с 18 по 21 как одно видение. А вот 20 стих продолжает то, о чем говорилось раньше. Мне же все-таки кажется, что это отдельное видение, потому что оно начинается словом «потом». Это видение о рабочих или работниках. Или лучше переводить «мастерах». Итак, 20 стих. «Потом показал мне Господь четырех рабочих, и сказал я, что они идут делать?» Он сказал мне так. «Эти роги разбросали Иуду, так что никто не может поднять головы своей. А сии пришли устрашить их, сбить роги народов, поднявших рог свой против земли Иуды, чтобы рассеять ее». Мы говорили о четырех рогах или четырех рогах. Сейчас перед нами четыре рабочих или четыре работника. И возникает вопрос, что это за работники? О ком идет речь? Отцы церкви, начиная с блаженного Иеронима и Кирилла Иерусалимского, говорят о том, что четыре рабочих – это четыре аспекта или четыре проявления Божьей силы. То есть было четыре рога, было четыре правителя, четыре государства, которые разбросали Иудею, а теперь Бог собирает Иудею, и Он дает четырежды свою силу в четырех проявлениях, если хотите. Ну, я понимаю это толкование, и сегодня это наиболее популярное толкование. Мне же очень нравится, что написал в своем комментарии по книге пророка Захарии доктор Мерил Ангер. Он пишет на эту тему так. Четыре работника или четыре рабочих – это тоже мировые империи. Ведь империи эти сменяют друг друга. Вот смотрите, пришла Вавилонская империя, и первый работник – это Мидо-персы, Мидо-персидская империя, которая разбросала, раскидала Вавилон. И потом этот первый работник становится вторым рогом. Он раскидывает израильтян. Дальше приходит империя Александра Македонского. Это второй работник, потому что империя Александра Македонского раскидывает, разбрасывает Мидо-персидскую империю. И одновременно империя Александра Македонского оказывается и третьим рогом. То есть она побеждает, ниспровергает Мидо-персидскую империю, но при этом она раскидывает, разбрасывает израильтян. Дальше приходит Римская империя. И она раскидывает, разбрасывает империю Александра Македонского или то, что осталось от империи Александра Македонского. Таким образом, она оказывается третьим работником. Но она же оказывается и четвертым рогом. Интересно также, что исторически Римская империя ведь так и не была побеждена. Да, она распалась, она разделилась, но дух Римской империи остался. И у Римской империи есть потенциал восстановления. И вот этот потенциал и будет использован, когда придет Антихрист. Антихрист установит всемирное правительство, которое как раз и будет зиждеться на восстановленной Римской империи. Так кто же окажется последним рабочим, последним из работников, описанных здесь? Кто сокрушит Римскую империю? Иисус Христос. Мессия, тот, кто придет на эту землю, чтобы установить свое царство. Вот это и есть последний из работников, описанных в первой главе книги пророка Захарии. Мы с вами продолжим наши беседы в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.